Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Кони, запряженные в колесницу, бегут быстрее, нежели поодиночке. Не потому, что общими усилиями они легче рассекают воздух, но потому, что их разжигает соревнование и соперничество друг с другом, отмечал древнегреческий историк Плутарх. Но ведь колесницу они несут туда, куда хочет их хозяин. А какой смысл в этом соревновании для самих коней? Сегодня материнский инстинкт поможет разобраться в проблеме конструктивной и деструктивной конкуренции среди детей, а также продолжим разговор о наиболее распространенных заболеваниях школьников, о причинах их возникновения и профилактике.
Не болейка.
У нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В предыдущих выпусках речь у нас шла о проблемах с осанкой и о желудочно-кишечном тракте, о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Если кто-то из вас, друзья, пропустил эти беседы, а вам интересно, можете послушать их в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сегодня мы поговорим о других довольно часто встречающихся у детей школьного возраста проблемах со здоровьем. И среди них лор-заболевания. Вот, Елена Александровна, почему эти заболевания так распространены? Что с ними делать и как профилактировать? Вообще, что это за заболевание?
К заболеваниям лор-органов относятся, соответственно, заболевания носа, заболевания горла и заболевания уха. Где-то 1/3 всех обращений в детские поликлиники связана именно с заболеваниями этих органов. Но почему так часто, в связи с чем это происходит? В общем-то, все очень просто. Это первые рубежи, которые встречают вирусы, которые встречают бактерии, которые встречают аллергены. Первые такие защитные рубиконы организма, которые соприкасаются с этими патогенными факторами и, соответственно, реагирующие тем или иным образом. Поэтому такая частота, такая встречаемость, плюс особенности иммунитета у деток, плюс особенности экологии.
Ну и, наверное, еще плюс, что дети приходят в школьный коллектив, это много детей, это контакты постоянные с детьми, которые разные по состоянию здоровья.
Я хочу, чтобы мы договорились, как говорится, на берегу. Насморка, кашля у здорового ребенка быть не должно. Поэтому отношение такое, когда, ну, ничего страшного, насморк, да, и пусть себе он не мешает, но покашлял и прошло, это очень чревато осложнениями. Если насморк у вас, у ребеночка длится больше 5-7 дней, это повод обратиться к доктору. Потому что часто повторяющиеся насморки, непонятная этиология, насморки может отличить только доктор. Это аллергия, это простуда, это инородное тело. У деток тоже такое бывает. Течет, ну, и течет, не дышит, не деток, дышит.
Да,
детки разные бывают.
Мы вообще говорим о школьниках.
Младшие школьники тоже этим страдают, да? Поэтому, конечно, им все интересно. Дети познают мир, засунут бусинку в носик и ходят с ним. Никто не знает, почему оттуда течет гной и воняет, пока лор-врач не посмотрит. Такая ситуация очень распространенная. Поэтому, значит, так, из носа течь не должно, потому что это провоцирует развитие аденоидов, развитие осложнений таких, как гнойные риносинуиты. Это очень опасные заболевания. Когда воспаляется слизистая носа, всегда по продолжению идет воспаление и в горло, и в ухо. То есть это органы, связанные друг с другом. Они анатомически расположены очень близко. Между ними существуют переходы анатомические. Да? То есть если воспалилось в одном месте, тут же воспалится в другом. У маленьких детей там вообще анатомические расстояния сантиметр и меньше между ухом и носом. То есть молниеносно возникает насморк, тут же болит ушко. Вот. И плюс какие-то анатомические особенности. Также бывает воспаление миндалин. Это уже такой процесс, который говорит о том, что защитные свойства организма на пределе, когда идет рост миндалин, это уже маме сигнал.
Иммунитет ослабел,
да,
наверное.
Да. Что-то как-то со средой у ребенка взаимодействовать получается не очень хорошо. Надо задуматься, надо опять же подойти к докторам и выяснить, в чем причина.
Причем эти заболевания не обязательно возникают в зимний холодный простудный период,
конечно,
но и весной.
весной, вот сейчас всегда. Переходный период. Всегда. Да, и даже летом мы часто можем столкнуться с тем, что у ребенка, как вы говорите, потекло из носа. Но нам кажется, ну, перекупался, может быть, где-то ветерком обдуло. Все равно нужно обращать внимание.
Конечно,
на
у меня
эти
большая
вещи.
Просьба всегда обращаться к докторам, а они тогда, в общем-то, определят причину, выделят тактику, по которой нужно лечить ребенка, и дадут рекомендации по профилактике в зависимости от того, что вызвало то или иное патологическое состояние.
Елена Александровна, а вот воспаление горла и вот миндалин чаще бывает у детей младшего школьного возраста, там, или дошкольников, или у старшеклассников, или здесь
бывает
нет разницы, возрастные здесь
границы
абсолютно?
Бывает у всех, тут,
абсолютно.
Скорее всего, наследственный фактор. Если мама, папа страдали, то, и, в общем-то, большой риск того, что и дети будут страдать. Это вот больше вот это прослеживается. Вот. И не надо бояться лор-врачей в плане того, что все говорят, вот, они сразу хотят резать. Сейчас немножечко оперировать, я имею в виду. Сейчас немножечко другая тенденция. Все, наоборот, хотят сохранять и аденоиды ваши, и миндалины у деток. Но если вдруг они потеряли уже свой смысл, потеряли значение защитное и превратились просто в гнойные какие-то конгломераты, в которых размножается уже патогенная флора, которую вылечить невозможно, тогда доктора предлагают какие-то частичные оперативные вмешательства. Еще там много всего сейчас придумано, не буду вам рассказывать. Обращайтесь к нашим лор-врачам, они вам определят, нужно, не нужно, чем можно полечить, что вообще происходит с ребенком. Может быть, это просто сигнал других заболеваний, то есть это как флажочек такой красный, посмотрите вот туда, посмотрите сюда. То есть доктора разберутся, почему часто у ребенка течет из носа или воспалены миндалины, или болит ушко. Сами вы не разберетесь.
Напомню, с врачом-педиатром отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Еленой Путиной мы продолжаем разговор о здоровье современных школьников и о тех заболеваниях, которые наиболее часто встречаются у наших детей. Вот, Елена Александровна, я не знаю, насколько это научно доказано, но бытует мнение о том, что миндалины удалять нельзя в период полового созревания, потому что это может отразиться потом на репродуктивной способности и мальчиков, и девочек. Или что аденоиды удалять бесполезно, потому что они все равно опять нарастают. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, опять же, это все должен решать доктор, потому что вы не знаете нюансов, да, есть такие всякие разные тонкости. Если удаляются аденоиды у совсем маленьких детей, они, конечно, вырастут, потому что регенеративные способности слизистой высоки, лет до 3-4. Если удаляются аденоиды и миндалины на фоне активной вирусной инфекции, они также вырастают, потому что такая особенность, надо сначала вылечить персистирующую вирусную инфекцию, потом заняться удалением того, чего нужно удалять. Но это не решает ни мама, ни папа, ни бабушка, это решает доктор, который берет на себя ответственность, ставит диагноз, обследует, подтверждает, лечит и выбирает тактику ведения у ребенка.
Это а вот доктор. По поводу репродуктивных?
Ну, вы знаете, функции. Были такие исследования, я читала такие исследования. В общем-то, это в основном не у нас. Это европейские доктора делали такие исследования. Но как-то не убедили меня их научные работы. Не могу я сказать свою точку зрения. Я, в общем-то, некомпетентна в этом вопросе.
То есть здесь все-таки нужно обратиться к специалисту, и специалист определит, если сохранить, то лучше сохранить любой орган, раз
конечно.
Он был создан природой.
Единственное, можно определиться как. Дело в том, что соединительная ткань миндалин, почек и сердца, она идентична. То есть, когда поражается соединительная ткань миндалин, поражается и соединительная ткань, соответственно, вот этих органов. И часто очень осложнения бывают после хронических тонзиллитов, такие как всевозможные воспаления сердца, воспаление почек. Ну, то есть, когда это уже доходит до вот такого осложнения, я считаю, что, в общем-то, это уже серьезный повод задуматься, а нужен ли нам такой орган, который провоцирует воспаление во всем организме.
Елена Александровна, а не провоцирует ли частоту вот этих заболеваний у детей то, что, например, они переутомляются в школе, что, может быть, не совсем режим дня соблюдается,
конечно.
Потому что нагрузки большие. Это угу. может усугубить? Почему у детей чаще и чаще эти заболевания
конечно,
начинают проявляться?
Конечно, потому что с иммунитетом сейчас все достаточно плохо обстоит. Да? Очень часто мамы спрашивают, ну, дайте какую-нибудь таблетку, чтобы улучшить иммунитет. Значит, внимательно слушайте, таких таблеток не существует. В общем-то, из моей практики иммунитет мы иногда подстегивали. Были такие ситуации, когда, ну, мама одна, маме некуда девать ребенка. Она говорит, ну вот не надо, надо на работу, ребенка надо в садик. Ну, я как молодой доктор, знающий хорошо фармакологию, конечно, помогала. И потом в итоге я получала такие тяжелейшие осложнения в виде бронхитов, гнойных отитов, гнойных риносинуитов. То есть все равно организм даст сбой, и никогда его стимулировать препаратами, в общем-то, вот в обычной жизни не стоит. На иммунитет больше всего и лучше всего влияют очень простые вещи. Вот вы сейчас услышите и удивитесь, как все просто оказывается. Нужно просто это знать. Самое лучшее питание для ребенка, самое лучшее по возрасту, которое дается с учетом режима дня, с учетом его потребностей по калориям, по витаминам, по минеральным веществам. То есть мама не должна экономить на питании ребенка и не должна давать ему продуктов, которые могут вызвать аллергию, могут вызвать какие-то даже вот генетические изменения. Сейчас уже есть такие работы. То есть перед тем, как что-то купить ребенку, нужно обязательно подумать, ему это нужно или нет, ему это полезно, или мы можем без этого обойтись. Потому что питание бывает рассматривается мамами как поощрение. То есть хорошо поучился, пятерку принес, давай купим пирожное, давай купим чипсы, давай купим газировку. Это праздник. Это не праздник. Праздник — это выглядит по-другому совсем.
Ну, уже привычно, что режим питания, скорее всего, отражается на здоровье желудочно-кишечного тракта.
Нет, всего организма, всего.
Оказывается, что и ушки наших детей, носики и их горло тоже.
Совершенно верно. Это все отсюда.
И от питания.
Да, дальше воздух, которым дышит ребенок, да, то есть он должен быть прохладным, чистым и влажным. По температуре комфортная температура для ребенка 18-20 градусов и по влажности 50-70%. То есть купите термометр, купите барометр и посмотрите, насколько комфортно живет ваш ребенок.
Да, Ирина Александровна, он может комфортно жить, и термометр, и барометр можно дома поставить. Но что делать с тем, что дети с утра почти до вечера находятся в школе?
Ну, понимаете, сейчас такая тенденция отдавать детей в школу на весь день. То есть это очень-очень вредно
родителям
и очень плохо.
Родителям некуда деть, бывает,
да,
детей.
Да,
работают,
я понимаю, да. Что некогда деть, но раньше малейшая возможность, да, малейшая возможность, отучился и бегом на улицу, скорее гулять, скорее отдыхать, обедать, а потом после прогулки уже учить спокойно уроки в одиночестве. Потому что само нахождение вот в этом коллективе, такое большое количество времени для ребенка, это удар по всему, по нервной системе прежде
это
всего.
Это стресс, да, тоже?
Да. А там, где удар по нервной системе, тут же удар по иммунной системе, ослабел иммунитет, и ребенок начал болеть. А плюс еще особенности детей вот нынешних, да, достаточно агрессивные дети, достаточно негативно настроенные друг к другу, зависть, конкуренция. То есть ребенку нужно от этого, от всего отдыхать. Он должен понимать, что он придет домой в тишину, в покой, в любовь, в ласку, и там он отдохнет, и там его пристань, и там его гавань, и ему там находиться лучше, и чем больше по времени он находится в комфортной ситуации, тем лучше его нервная система, тем, соответственно, в лучшем состоянии находится его иммунная система.
И было бы замечательно, если бы родители тоже с работы приходили от всех своих стрессов в эту тихую гавань.
Да, да. То есть я вам всем желаю, чтобы дома у вас был тихой гавань, в которой можно отсидеться, отдохнуть, набраться сил и потом вперед к победам.
На столе от лампочки круг, а за кругом в комнате мрак. В круге сразу видно, кто друг, кто во мраке, ясно, что враг. Девочка рисует дома, над домами вьются дымы, и еще не знает сама, кто чужие здесь, а кто мы. Вот опять возводится дом, а над домом тянется дым. Все плохое будет потом, все хорошее создадим. А под дымом варится суп, чтобы каждый в доме был сыт. Тот, кому захочется спать, сам на полночь ставит часы. А за домом высится сад, там деревьев несколько сот. Яблоки на ветках висят, сами так и просятся в рот. Что для жизни надо, все есть, чего нету, значит пустяк. Решено мы жить будем здесь, решено мы жить будем так. Нарисуем старых друзей, не заметим новых врагов. В этом мире все любят всех, и до смерти здесь далеко. Здесь покой, извечный закон, Незнакомо здесь слово вдруг. Жалко, что кончается он там же, где от лампочки круг. Там же, где от лампочки круг. Там же, где от лампочки круг.
Материнский инстинкт.
«13.35 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. В наше время работодатели зачастую предъявляют к сотрудникам завышенные требования, что порождает скрытую или явную конкуренцию между людьми. Поэтому многие родители уже со школьных лет стремятся подготовить своих детей к реалиям современной жизни, подталкивая их к тому, чтобы они воспринимали любое задание как соревнование, в котором обязательно нужно победить. Насколько конструктивно такое поведение и к каким результатам может привести, мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И моя следующая собеседница сегодня – психолог, преподаватель Татьяна Кондратьева. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
В минувшую среду мы с вами говорили о синдроме отличника, одним из симптомов которого как раз является стремление ребенка во всем быть первым, любой ценой добиваться победы и успеха. Естественно, такой ребенок постоянно вступает в конкурентные отношения со сверстниками, которые этому синдрому не подвержены. И вообще дети постоянно соревнуются друг с другом, и это нормально. Однако конкуренция – это может быть как конструктивной, здоровой, так и принимать деструктивный характер. Вот, Татьяна, какое поведение можно считать конструктивным в этих соревновательных отношениях, и что это конструктивное поведение дает ребенку?
Для начала мы будем говорить о том, что конкуренция, в принципе, это хорошо. То есть хорошо, когда есть соревнования, хорошо, когда ты хочешь быть лучше. Вопрос только за счет чего? И вот здесь вступает деструктивная функция. Если я хочу быть лучше за счет кого-то, конечно, это деструктивная функция не только для ребенка, который это проявляет, но и для общей команды. Да? То есть мы говорим, если конкуренция, это значит конкуренция между чем-то, между кем-то. То есть между либо двумя, либо группой ребят. В этом случае тогда возникают некие коалиции. Да? Мы можем говорить, а против кого мы сегодня дружим. Да? И тогда наш, так сказать, заговор или наше деструктивное поведение уже направлено конкретно либо к группе, либо к единственному участнику этой группы. И это, конечно же, деструктивное поведение, если мы говорим о конкуренции.
Ну, в принципе, конкуренция – это все равно в пользу кого-то за счет другого, в любом случае, конструктивная она или деструктивная. То есть, если я побеждаю, значит, другой проигрывает.
Вот здесь как раз-таки большая вот разница в том, что деструктивная конкуренция, она как раз-таки является критерием того, что я выигрываю за счет того, что другой проигрывает.
Тогда моя задача – выиграть любой ценой и заставить его проиграть можно и какой-нибудь подлостью, каким-нибудь обманом, да, какой-нибудь хитростью,
да.
Не на равных соревноваться.
И это, кстати, следствие синдрома отличника, когда он добивается результата любым путем. Мы говорили о том, что он может либо выучить хорошо программу, да, и подготовиться к контролю, либо он может ее списать, либо подставить подножку, да, за счет кого-то. То есть я выиграл за счет того, что проиграл другой.
Ну, в любом случае, другой проигрывает, да, но просто другой может проиграть честно, и ты честно поступил, ты хорошо выучил, ты хорошо подготовился, ну что ж, другой, значит, подготовился хуже, поэтому он проиграл. Здесь честная конкуренция.
А если мы говорим о конкуренции в командах, если мы говорим о конкуренции между классами, о конкуренции еще больше в спортивных участиях, то тогда это уже работа команды, и тогда каждый из участников команды должен быть за идею одновременно, то есть равноценно распределить желание получить положительный результат работы всей команды. И вот здоровая конкуренция возникает, когда каждый делится своим опытом, и каждый его транслирует в команду и говорит, что здесь вот так, а у меня получается так, и здесь результат хорош, давайте воспользуемся этим результатом всей команды.
А если это я что-нибудь знаю, тихонечко это себе в уголочке припрятал, и благодаря этому сам продемонстрировал какие-то особые способности, особой похвалы заслужил.
Да, потому что
вот это уже деструктивно, это уже плохо, да?
Деструктивно – это плохо. Это вот, кстати, в этот момент нужно родителям обратить на это внимание, потому что возникают ложные ориентиры, то есть ложные ценности появляются у ребенка изначально уже с детского возраста. То есть он принимает, что здесь я могу солгать, я могу кого-то подставить, я могу за чей-то счет решить свою проблему и, не высовываясь, так сказать, получить лавры.
Конструктивная конкуренция что дает ребенку, если он здорово конкурирует?
Конструктивная конкуренция – это прежде всего опыт, который он приобретает в процессе борьбы, потому что это борьба, это соревнование.
Вся жизнь борьба.
Да. И если нет такой мотивации быть лучшим, потому что желание быть лучшим нам дает мотивацию с кем-то конкурировать, да, с кем-то вступать в соревнования.
Ну, лучшим в том числе, чтобы занять лучшее место, в институт поступить, мы же тоже конкурируем. Я больше баллов набрал. Нет, потому что я хочу, чтобы не поступил мой там сверстник, да, или мой приятель, а потому что я хочу, чтобы я знания получил хорошие, чтобы я стал хорошим специалистом, чтобы я сам был востребован и пользу приносил окружающим от того, что я хорошо работаю, хорошо делаю. Да, это нормально.
Да, и тогда в этих соревнованиях, вот эта конструктивная конкуренция, о которой мы говорим, ты приобретаешь опыт, позитивный опыт, и можешь его транслировать либо сам, либо, как бы транслируя сам, в группе ты можешь передавать его своим сверстникам.
А, то есть, сталкиваясь с равным себе соперником, скажем так, да, или с более сильным, ты приобретаешь опыт, набираешь силы, уверенности в себе и знаешь, на что тебе больше обратить внимание, да, где ты в чем-то проигрываешь. Это нормально.
Это нормально. Если твой соперник, ты чувствуешь, что он сильнее тебя, ты понимаешь, что он сильнее тебя, если конструктивно идет конкуренция, ты можешь взять его опыт и применить в своей жизни.
Татьяна, почему многие дети сегодня чаще настроены как раз-таки на деструктивную конкуренцию. В чем истоки такого поведения или в чем причина? И каким последствиям такое поведение может привести?
Ну, скорее всего, конечно, мы говорим о том, что все дети у нас из детства, а из детства это значит из семьи. То есть, видимо, вот эта поведенческая модель выстроена внутри семьи, ребенок выносит ее и транслирует на отношения в группе. Будь это спортивная группа, будь это школьная аудитория и так далее. То есть, он транслирует то, что он видит. Это и может быть истоком вот таких негативных моментов.
То есть детей нужно хвалить, мы постоянно говорим об этом. Но успех, которого достиг ребенок, достоин похвалы в том случае, если он достиг этого успеха честно. Да, он потрудился, он там что-то сделал как нужно. Но если он этого успеха добился благодаря обману или хитрости, или тому, что он, ну как это называют сейчас, подставил своего товарища, то хвалить за такой результат надо очень осторожно. Или
очень осторожно, и здесь можно провести маленький такой тест среди детей, посмотреть, как реагирует их ребенок на критику.
Критика, конечно, никому не нравится. А детям тем более.
Да, ну, критика должна быть тоже как бы не с позиции силы, не с позиции там выше или с позиции заведомо знаешь, что я тебя вот сейчас, я и ругаю. Нет, это должен быть диалог. То есть должен быть постоянный контакт с ребенком и не выходить из контакта. И вот этот контакт все время усиливать, задавая вопросы, вот если уже там обсуждение идет той или иной ситуации, да, там, что сегодня было на уроках, ну, как обычно, не отвечает, да, ничего не было. А углубляешь, а как там вот Петя сегодня?
То есть все-таки нужно выяснять очень аккуратно, осторожно, чтобы ребенок не понял, что это вторжение в его личную жизнь.
Да, деликатно.
Деликатно, но все-таки понимать, каким путем наш ребенок добивается успеха.
Да.
Вот все-таки, казалось бы, конструктивно это хорошо в соревновании, и деструктивно он все равно добился успеха, и если родители не заметили, там или кто-то похвалили. Почему все-таки в деструктивную сторону чаще дети отклоняются?
Ну, наверное, потому что проще. Потому что вот как с невыученными уроками списал и все.
Легче, да?
Легче. Да. Угу. Не заставляет труда. Не вкладываешь усилия. А у детей мозг развит очень хорошо. То есть, если сейчас получилось, то дальше у него схема будет возникать более сложная. Не в один шаг, а в два и в три. И дальше уже родители, которые заняты, в общем-то, зарабатыванием денег, там, формирование отпусков и так далее, и так далее, и так далее, они могут не отследить вот эти вот промежуточные шаги. А потом и тут уже понадобится работа психолога.
Вот, что это, да, может когда быть, уже вот мы определили, что наш ребенок не конструктивный, нездорово конкурирует со своими сверстниками. Как помочь исправить это положение, вот эти нездоровые тенденции преодолеть в его поведении?
Вступать в диалог. То есть надо выделить даже такое правило 20 минут в день, 15 минут в день, 5 минут в день, начать с чего-то. Мы ведем с ним просто диалог. Не монолог, там поучительный, там та-та-та-та-та. Нет. То есть мы идем диалог. То есть должен быть ответ-вопрос, ответ-вопрос. Но вопрос и ответ не назидательный, то есть не поучительный. Просто
не просто мы
диалога.
Сели друг напротив друга, и вопрос-ответ.
Да, спонтанность, периодическое общение, вступление в контакт таком-то. Обязательно. Вот это очень сильно помогает выявить вот такого рода тенденции.
И, наверное, надо дать понять ребенку, что успех любым путем это плохо.
Не всегда. Ну, как правило, плохо.
Некрасиво. Мы это не поощряем. В нашей семье это не поощряется. Даже если в обществе это сейчас тенденция такая, честно, признаемся, что везде мы это видим. Все-таки люди, которые добиваются успеха любым путем, в конце концов теряют.
Теряют себя, как минимум.
Да, ну что ж, Татьяна, время нашей беседы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, у нас в гостях была психолог, преподаватель Татьяна Кондратьева. Уважаемые радиослушатели, в нашей программе мы обсуждаем вопросы, которые возникают в процессе воспитания, обучения и развития детей. Но по большей части это общие советы и рекомендации. А следующая информация поможет найти пути решения ваших личных, семейных и родительских проблем.
Погодите, гражданка, целоваться. Давайте сначала конфликт разберем.
Сложная ситуация. Как грамотно себя вести, объяснит семейный психолог. 8-918-8555-808. Индивидуальные и семейные консультации, групповая терапия, обучение психологов. 8-918-8555-808. И у каждой истории будет счастливое завершение.
А мы уже помирились.
Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, то на сайте Донтер в разделе «Радио России» можете послушать любой выпуск в удобное время. А у нас на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.